добрый вечер. Оказывается, что залогом успеха новых отношений является то, насколько полностью завершены не только на юридическом или физическом уровне отношения, но и, самое главное, насколько на эмоциональном уровне поставлены все точки над «и». Это целая наука, на самом деле, как расставаться так, чтобы можно было дальше человеку оставаться счастливым. И говорится, что плохая судьба или в целом феномен повторного рождения людей есть результат того, что мы с кем-то неправильно расстались, правильно? Если в жизни у нас в этой что-то не ладится, значит, в прошлой жизни мы с кем-то расстались неправильно. И если у женщины не налаживаются отношения в текущем браке, даже если она 10-15 лет затрачивает на это усилия, может оказаться, что пока не пережиты все глубокие переживания, связанные с предшествующими эти отношения, даже эти отношения совсем могут быть юношескими, совсем такими как бы невинными и кажется незаслуживающим внимания, это может оказаться препятствием на всю жизнь, так же, как и для мужчины. Для мужчины предательство любимой девушки или ее какой-то там... Даже речь об измене обычно не идет в этом возрасте, может остаться таким глубоким шрамом, что он всю жизнь будет бояться полностью заботиться о женщине и исполнять свои обязанности. Точно так же для девушки, которая почувствовала себя обманутой, всю жизнь для нее может быть проблемой довериться полностью и следовать человеку, опасаясь, что если она слишком сильно раскроется, то ее могут опять обмануть. И это касается не только каких-то трагических там ситуаций таких внешних, но и глубоко эмоциональных, то, что обычно проходит незамеченным. То есть мы у своих детей мы не замечаем этих переживаний. Редкие матери, тем более отцы, они замечают, что ребенок прошел какую-то очень опасную фазу своей жизни, эмоционально очень опасную. Но самое интересное, что если родители этого не заметили, а ребенок сам с этим не справился, просто потому что это ребенок, это 14, 15, 16 лет, 13 лет иногда, 12 лет сейчас. Дети, которые приходят сейчас, более чувствительны, значит, они более влюбчивы, значит, они более эмоциональные, более глубоко и больно переживают эти вещи. Стало быть, мы можем допустить ошибку, что даем право на глубокие переживания детям по своим стандартам. Оказывается, девушка, она, согласно ведическому знанию, в 12 лет уже очень серьезно воспринимает семейные отношения и очень серьезно воспринимает роль человека, который будет ее вести в жизни, защищать и опекать. Очень серьезно воспринимает. Ее психика уже в этом возрасте оформлена для того, чтобы придать значение. Но в силу обстоятельств социального порядка она общается с существами, которые вообще не понимают, о чем она говорит. Единственный мотив, почему они проводят с девчонками вместе время, да просто потому что классно. Да, и все. Это единственный мотив, ни о какой серьезности там не может быть и речи. Поэтому мы можем недооценивать скорость эмоционального развития детей сейчас, эмоционального именно развития, способности чутко и тонко воспринимать и переживать, и делать ошибку, думая, что, ну, еще рано, что там, а каких там у нее? Сейчас учиться надо хорошо, главное. Значит, главное учеба. Но самое интересное, что эти дети даже учиться, находят силы в себе устроить революцию и не учиться. Потому что вы помните принцип из семинара «12 ступенек в небо», что если ребенок чувствует, что взрослым категорически наплевать на его самые первоочередные нужды, он перестает слушаться, он перестает быть управляем. Это нормально. Во Вселенной два закона правят. Закон, собственно, это один закон из двух частей. Закон покровительства и закон служения. Если кто-то вам служит, вы обязаны покровительством. Если кому-то вы оказываете покровительство, этот человек становится обязанным служением. И ребенок, который видит, что от него требует служения, в какой форме? Кооперации. Кооперация, сотрудничество с родителями – это и есть вид служения родителям, правильно? Но извините, если вы не получаете покровительство, так как, откуда вы возьмете силу служить? Представьте, что в стране, где мы с вами живем, правительство потребовало от нас большого послушания, и ПВН превратился из 16% в 60%, или там налоги социальные, да? Предположим, они стали такие же, как в скандинавских странах. В Швеции там налоги, общая сумма налогов достигает почти 50% от того, что люди зарабатывают. Около 50%. Но при этом образование, медицинское обслуживание и интернет в молодежных центрах, тренажерные залы, фактически социализм. Финляндия, Швеция. То есть как бы это оправдано, люди готовы платить. Так и ребенок, он хочет эмигрировать из семьи, если налоги больше, чем социальные гарантии и социальная забота, понимаете? И какая социальная забота? Представьте, что пришло правительство к власти, страшная картинка такая. Да? Они говорят, с сегодняшнего дня 50% налогов, каждый, кто не выплачивает тюремное заключение, Это мы родители, да? У нас же все должно быть... О, слушаться должны, да? А мы говорим как граждане, а какие блага нам за это? Дети спрашивают, а что нам за вот это сотрудничество с вами? Что мы получим? И правительство говорит, мы сейчас ведем программу того, чтобы открыть в каждом доме маленький публичный дом или казино на ваши деньги. Вы скажете, ну это здорово, но кому-то, может быть, и здорово, но, честно сказать, нам, как матерям, женам, да, нам как бы не нужны такое. Или Латвия говорит, нет, сейчас мы платим 70%, и мы придумали, мы запустим первое... человека, гражданина Латвии на Луну. Вы скажете, подождите, по-моему, проект запуска 30 лет назад обошелся Америке в такую сумму, которую всю Латвию вместе с нами можно купить. Мы не потянем, и мы не хотим на Луну. И вам начинают объяснять, нет, вы не понимаете, на самом деле это здорово жить в стране, в которой человек был на Луне. Это гордость такая, это такое счастье. Вы говорите, подождите, подождите, у нас растут дети, у нас есть проблемы какие-то бытовые, эмоциональные. Проблема времени самая большая, проблема времени, проблема общения. Мы слишком много работаем, чтобы вам выплатить эти налоги, и не имеем времени общаться, уделять внимание себе, дружбе, родителям, детям. Вам говорят, нет, 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 вы не понимаете политику партии. Первый житель Латвии на Луне. Это вы должны понять, что это цель. Примерно так мы себя ведем, как родители. Мы какие-то свои идеи втираем, что ребенку надо. И это похоже, как... Вы за его налоги, за налоги его послушания и смирения как бы детского, и желания служить, мы эти налоги собираем и превращаем их во что-то, что ему не нужно. И как это выглядит? Когда мать дочке объясняет, что ей нужно получить образование, вместо того, чтобы стать ее другом или обеспечить ей того, с кем бы она пообщалась и могла бы открыть свое сердце, научиться справляться с бурей эмоций, самая главная задача ее будет в жизни. Управлять своими эмоциями, переживать, потому что она живой человек, она женщина, она любовь. Вместо этого мать говорит, тебе надо поступить на бухгалтерский учет, я так думаю. Это то же самое, что если бы Латвия брала бы, правительство брало бы с нас 50% налога и объясняло бы нам, что нам обязательно надо запустить космический корабль с человеком на борту на Луну. Так мы себя ведем, когда детей ведем на занятия фортепиано, теннисную секцию, кого-то карате, кого-то математическую школу, кого-то еще все что угодно, только не то, что им нужно. Как бы это тоже нужно. И, может быть, неплохо было бы однажды, чтобы латвийский космонавт встал на поверхность Луны. Может быть, но вы бы наверняка согласились, что за такую цену 50% налогов все-таки лучше, чтобы сначала были бы ваши первоочередные нужды решены, правильно? Какие-то больше благ, которые вам понятнее и ближе, как женщинам, как отцам, как матерям, мужьям, а потом уже патриотические как бы всякие проявления, да, будет первый латыш на Луне или нет. Поэтому мы примерно так себя и ведем. Мы нарушаем принцип покровительства служения, потому что мы требуем служения, не давая покровительства. Почему? Потому что у нас своя идея, что нужно жителям нашей страны, то есть жителям нашей семьи. Мы даем им то, что мы считаем нужным. Вот в чем наша проблема. Итак, сегодня мы будем говорить о дружбе. Такой феномен, как дружба, во всех, в различных его проявлениях, но главным образом как аспект семейных отношений, как дружба, как составная часть в жизни семьи и в жизни человека в целом. Итак, тема дружбы. Современные ученые в Америке, в Англии, в Европе, исследуя вопрос семейных отношений, исследуя историю семейных отношений, развитие, то есть ценности, как на разных этапах, в разные эпохи, в разные столетия перераспределялись ценности в семье. Они сделали такое наблюдение. Это три социолога из университета в Аризоне и университета Дюка. Оказывается, что в семьях сейчас резко падает количество семей в мире, и члены которых, да, мужчины, женщины, которые бы имели бы доверительные отношения, то есть могли бы обсуждать с кем-то очень сокровенные, очень близкие, глубокие, эмоционально важные, духовно важные вопросы с кем-то, кроме своих мужей и жен. Вы скажете, здесь мы этим, может быть, даже этим не избалованы, да? Но в целом в мире существует такая тенденция, что браку придается все больше и большее значение как тому месту, где или тому виду общения, в котором мы реализуем все свои эмоциональные нужды. Как вы думаете, почему так происходит? Почему такая тенденция? Попробуйте свое научное исследование. Почему сейчас в семье делается такой большой акцент? Как лектор я точно могу сказать, что, в принципе, нет более популярной темы в любом семинаре, чем семейные отношения сейчас. Практически самая такая привлекающая, привлекательная тема. Почему акцент так сильно? Почему интересно людям это становится? Почему на Западе это настолько людям интересно, что, в принципе, уже даже с этим появились проблемы. С близким общением в семье, можете представить. Взаимопонимание, различные уровни гармонии супругов, браки, сердечные взаимоотношения, глубокий муж, как близкий друг. Мы мечтаем об этих отношениях, обсуждаем, сравниваем с тем знанием и тем образом жизни, который присущ ведическому обществу. Но в обществе это уже проблема на Западе. Мы в пограничной зоне, поэтому мы как бы чувствуем все движения, которые происходят в мире. И кто может сказать, какие есть версии, почему так происходит? Почему удвоилось за последние годы, за совсем небольшой за срок? Это статистика, конечно, такой сухой несколько фактор, но с 85 по 2005 год количество семей, которых члены семей не имеют общения никакого, они практически ни с кем в течение недель, месяцев и лет ни с кем вообще ни о чем не беседуют, достаточно близко, кроме как своих супругов. Какая ваша версия? Почему же такая эмоциональная зависимость есть от брака? Почему такая сильная в мире эмоциональная зависимость? Встаньте на положение мужчин, женщины. Представьте, что идеальная ситуация. Я провел глобальное всерижское промывание мозгов всем мужьям. Они послушали диски и стали очень сильно слушать своих жен, сильно слушать, помогать им выговориться, поделиться со своими негативными эмоциями. Да? И теперь встаньте на их положение. И что? А им что, не хочется, вы думаете, то же самое? Хочется. И теперь смотрите, когда мужчина чувствует, что ему тоже хочется, он начинает делиться. И поскольку единственный человек, согласно исследованиям ученых, очень мощных ученых, надо сказать, это только жена, то что происходит? Как только он начинает делиться, женщина понимает, так, в одной семье двое делящихся не может быть, правильно? В одной печке не может быть две трубы в обе стороны. Есть поддувало, куда воздух входит, и есть труба, куда дым выходит. Если в печке у вас две трубы, то будет трудно жить. Одна внутрь, другая наружу. Представьте. Две трубы, такая печка. Такие печки бывают, если она неправильно сложена, у вас вся квартира в дыму. Вы затапливаете, дым идет к вам. Вот это примерно муж, который делится со своей женой. Ему хочется поделиться, дыму-то куда-то надо деться, но он делится не в ту сторону, и все угорают. И женщина чувствует, что этот человек делится, и она как сострадательная по природе своей, по женской природе, будучи сострадательной, она очень сильно беспокоится за него и жалеет искренне, если это любимый человек тем более. И она понимает, что как женщина помочь сильно в его проблемах не может. Ну, это факт. То есть, как он пойдет с начальником там что-то выяснять или его друзьям объяснять, что он на самом деле человек достойный уважения, да. Женщина может поднять уважение мужчины очень сильно, но не тем, чтобы ходить и разговаривать об этом с его друзьями, как мама, которая во двор входит и говорит: «Дети, играйте с моим мальчиком! Не обижайте моего мальчика, он хороший! Поиграйте с ним!» Представьте, так жена пришла на работу и стала уговаривать, чтобы мужики ему там, я не знаю, на дверь шкафчика не плевали или еще что-нибудь, да, они там притесняют, а жена пришла разобраться с ними и в углу зажала там коллегу, да, и говорит: «Еще раз ты моего мужа тронешь, я тебя размажу здесь по стенке в гардеробе». Так уважение не поднять женщине, да? Так вот, мужчина, когда он начинает делиться, женщина начинает сострадать ему очень сильно. Она понимает, что решить эти проблемы она не может физически или экономически или еще как-то. Да и как-то не очень хочется. Но помочь хочется вроде бы в этот момент, раз уж мужчина апеллирует за помощью, правда? И тогда она понимает, как женщина, что самое лучшее, чтобы и мне самой хотелось получить, это его слушать. И она его слушает. А когда человек слушает, он может говорить одновременно и делиться? Увы, это односторонний процесс. И что с этих пор она понимает? Сейчас не время, стране трудно. Стране трудно, сейчас не время делиться. А стране трудно год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она чувствует, что она как-то уважать меньше этого человека начинает. И любить как-то все меньше и меньше. Что-то как-то он вроде бы жалко его. Вот он приходит все время, делится, говорит: там трудно, это там не сложилось, так у него тяжело. Просто молчит, что у него депрессия, жалуется. Говорит, нет воодушевления никакого. И ей жальче, 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 жальче его. А любит все меньше, меньше, меньше и меньше. Почему? Потому что любовь завалена собственными негативными эмоциями, которые бы хотелось бы отпустить, поделиться с человеком и почувствовать ее, вынуть ее из-под завала. Но нельзя. Сейчас в стране тяжело. В стране такая ситуация. То есть сейчас важно не личное, мое женское, это ерунда, какие-то там женские слюни, слезы. Мужу тяжело сейчас, у мужа проблема, он лизинг взял из-за меня, или там кредит взял из-за меня, чтобы мы хорошо с семьей жили. Сейчас не надо делиться. Или на работе у него сложности, не надо делиться, не надо делиться. Она чувствует, что жалко его, но не любится, а любится другого человека уже почему-то. И знаете почему? Потому что он не делится ничем. Он просто приходит и задает вопросы. Или приходишь к нему, и он задает вопросы. Приходишь к нему, платишь сколько там, от 20 до 100 долларов, до 150 и больше даже. И он задает вопросы. Классный такой, ничем не делится. Ты ему только плати, он делиться не будет. Консультация называется. Так, в общем-то, получается проблема. Но что же все-таки людей больше всего вынуждает к тому, чтобы сделать близкого человека единственным объектом для того, чтобы делиться своими эмоциями? И женщины, они стоят долго в ожидании, когда же их наконец начнут слушать, приносят мужьям лекции, да, ставят их на MP3-плееры, DVD-плееры на полную катушку, оставляют книжки на столах нечаянно, на журнальном столике, всякие такие типа секреты гармонии в семье, секреты счастливой семейной жизни. Почему же они стоят в очереди, но смотрят, вместо того, чтобы слушать, мужчины сами становятся в эту же очередь, тоже хотят, чтобы их слушали. Почему? Ответ не очень как бы воодушевляющий. Просто потому, что так устроено общество. Люди имеют только две составные своей жизни. Работа и семья. Все. И это менеджмент их времени. Это чудовищный менеджмент времени. У человека 24 часа в сутках, так? Быстрая математика. 8 часов нам надо поспать. Кто-то может позволить себе только 7, а кто-то даже и меньше. Но предположим, что 7. Ладно. Такой почти йогический. Это количество сна ведами считается самым здоровым. Потому что 6 часов спит йоги, 7 часов спят боги, люди, которые не боги, в смысле, боги – это значит человек, который просто ведет материальную жизнь, и ему надо восстанавливать силы. И 8 часов спит роги. Йоги, боги и роги. Роги – это значит больной человек. Он уже болен, эмоционально он уже болен, у него истощение, он пытается за счет сна компенсировать какую-то ужасную потерю энергии. И, кстати говоря, может ее терять за счет сна. Сон может быть смертелен, если он чрезмерен и не в положенные часы. Сон начинает отнимать силы, вы знаете. Эффект воскресения, да, то есть как вы себя, проснувшись в 10:30 или в 11 воскресенье, кому такое доводится, я не знаю, может, кому-то тут в зале нет таких, как вы себя бодро чувствуете? Нас утро встречает рассвет, там, идете в ванную так, да? То есть не поймешь, уже форма лица похожа на форму подушки. Отпечатки подушки на лице, отпечатки лица на подушке. Приходится стимулировать себя чем-то, приводить в форму душем, там, макияжем, я не знаю. Поэтому сон может убивать, это факт. Но почему же людям нету никаких альтернатив такому образу жизни? Потому что 8 часов занимает работа, 7 часов занимает сон, 15 часов. 2 часа мы проводим в транспорте. Это хорошо, что мы не живем в Москве. Сразу, хоть мы и занимаем 2 часа в транспорте, но слава богу, что мы живем в Риге. Поговорите с москвичами, они вам расскажут о том, что то, что было на семейную жизнь отведено, отводится на постояние в пробках. Да? Но нам как бы больше повезло. Итак, 7 плюс 8, 15 плюс 2, 17, плюс домашние обязанности, сколько остается? Ну, еще 3 часа минимум. Всякие обязанности, включая уход за собой, немножко себя в форме, чуть-чуть блузочки постирать на завтра и чуть-чуть как-то макияж и что-то хоть немножко, да? Плюс детям в порядок там, то все, что-то приготовить. Даже самый экспресс-метод Илоны Давыдовой был такой по изучению английского языка. Экспресс-метод Илоны Давыдовой. Все равно 3 часа, так? Значит, 7 плюс 8, 15, плюс 2, 17, плюс 3, 20. 4 часа – это фиктивные 4 часа, потому что есть много всякой ерунды, против которой вы не умеете сопротивляться. То есть называется неумение говорить «нет». Половину этого времени из 4 часов оставшихся растащат люди, которые вы даже не понимаете, что они в вашей жизни делают. У женщин это однозначно. Жалко просто. Вот подруга позвонила, и когда трубку положила, ой-ой-ой, 1.5 часа. А она на работе, ей не платить за телефон, поэтому можно было говорить так. Значит, где-то из этих 4 якобы свободных часов у нас 3 часа. И теперь, когда мы отработали целый день, когда мы выполняли свои обязанности, суетились, но мы же люди, мы же не физические единицы, мы же не роботы, которые там что-то для общества делают, какую-то суету, коммерция, производство там. Мы же живые существа, мы хотим общаться. И эти 3 часа, это чаще всего 3 часа не рано утром и не в середине дня, а это вечером. А вечером где человек оказывается? Мужчины, бильярдные, женщины дома, да? Нет, дома оказывается, ну, как бы идеальный возьмем сценарий семьи, да? Вот идеальный сценарий семьи вот при таком раскладе, который изменить очень трудно. 3 часа. Конечно же, если ты видишь человека 21 час, ты не видишь 3 часа, ты видишь его, то хочется тепла, хочется к концу дня какого-то общения, хочется какого-то обмена. Но это только 3 часа. Это эффективные 3 часа. Я говорю, у нас они куда-то рассыпаются, как это, как песок, как говорят, как вода сквозь пальцы. Мы вечером вдруг где-то чуть-чуть засидели за этим сумасшедшим ящиком, как говорят. Да, где-то зацепило просто, зацепило, что-то показали такое. Где-то какая-то газета попалась или что-то еще, какой-то звонок. И глядите, у вас уже не 4 часа, а 2. Или даже если у вас свободное время, муж где-то пропал, пошел в гараж, пропал. Да, ставить машину, пошел на стоянку, пропал. Тоже там его остановил сосед, начал что-то там ему объяснять о политике цен, о вступлении в Евросоюз, какую-то ерунду. И не смог человек отказать ему. Так, вы встретились дома на полтора часа, на час от силы. И какой выбор? Конечно, хочется от близкого человека получить все виды общения, которые только могут быть, разве нет? Все виды общения, все виды счастья эмоционального. Поэтому такое положение дел. И мы к этому с вами идем. Идем, потому что это этап экономического развития очередной. Страна входит в Евросоюз. Пахать, пахать и пахать. Мы не можем не работать, потому что цены на воду прислали вам уже новые. Те, кто в хозяйских домах живет, все, уже подписали договора с новыми ценами. Поздравляю. То есть, как бы, видите, что происходит? Что, оказывается, здесь есть объективные, но вовсе не фатальные причины. Просто надо начать об этом думать, надо посмотреть на свою жизнь с этой стороны. Со средневековой эпохи до вплоть 19 века такое наблюдение ученые провели. Дневники и письма, которые люди вели, писали друг другу. Слово в этих дневниках и письмах, слово «любовь», она в большей степени всегда относилась либо к соседям, либо к друзьям и родственникам, родственники второй волны. Двоюродные братья и сестры, там дяди, тети, это называется не центральная семья. То есть такое английское понятие «nuclear family». «Nuclear» — это значит «папа, мама и я, веселая семья», да? Но есть понятие глобальной семьи. Так вот, слова «любовь», то есть гармония в другом переводе, оно использовалось людьми в основном в отношении тех близких, с кем человек разделял одну веру, состоял в таких расширенных родственных связях или с друзьями. Гораздо реже это слово употреблялось в отношении близких людей. Вы скажете, наверное, они не знали, какое большое счастье может быть в семье. Да? В том-то и дело, что они знали, просто вместе с этим они знали, что это надо беречь. Оказывается, любые отношения, они имеют свой ресурс, свою силу, то есть человек, они предназначены для определенного вида счастья. И если человек пытается получить через один вид общения все виды счастья, то это большая угроза. Большая угроза именно для этого, для этих отношений. То есть в аюрведе, в ведической медицине говорится, что болезнь возникает по следующим причинам. Болезнь чего бы то ни было, любого органа и даже отношений. Первая причина – это недостаточное использование. Называется хина, то есть очень мало. Орган может заболеть и утратить свои функции, например, мышцы. Если человек ведет сидячий образ жизни, начинается хина мышечной ткани, то есть из-за недостаточного ее использования она начинает становиться дряблой. Человек становится такой пассивный, начинается излишний вес появляется. Да? Если в семье нет отношений, или если женщина боится семейных отношений, боится начать общаться, боится строить, думать даже на эту тему боится в силу непережитых до конца каких-то болей и переживаний из прошлых отношений, например. Даже если это отношения с близкими, матерью и так далее. Она боится. Со временем у нее начинается хина сердца, то есть как бы эмоциональная ее природа начинает утрачивать свою вот эту способность воспринимать любовь. Это заболевание, можно сказать, не психическое, а эмоциональное заболевание. На основе того, что женщина не дает себя любить, и из-за того, что не дает себя любить, все меньше и меньше может это делать, то есть теряет способность. Из-за этого не видит особенных оснований, или хочет любить, но тогда ей приходится любить тех, умышленно, уже преднамеренно, тех, кто ее не любит, потому что получать любовь она не умеет. Это пример хины. Пример, вторая причина болезни эмоциональной, это ати, когда определенный ати, это значит чрезмерно. Например, если человек чрезмерно занимается сексом, вступает в сексуальные связи, то есть может начаться разрушение тканей и многие проблемы всякие. Разрушение тканей в основном тех, которые участвуют в формировании семени составных. Но и сами органы, даже как мышцы, они могут прийти в очень жалкое состояние. И в ведах описываются все виды и формы болезней, которые являются следствием таких злоупотреблений. И сами названия даже у них страшные. Такая серьезная наука аюрведа, она так обо всем так как бы не шутит, не пугает, но и не шутит. И с эмоциями может быть точно так же. Если какой-то один определенный вид эмоций эксплуатируется нещадно, например, женщина вошла в многолетний этап жалости к себе, то эмоциональная проблема из-за чрезмерного использования, эксплуатации эмоции, горечи, скорби или чувства вины, например, может привести к чему? К психическому расстройству, которое будет иметь параноидальную окраску. А мужчины, которые эксплуатируют все время эмоцию гнева, мужчины эксплуатируют эмоцию гнева, а это самая удобная для них эмоция, а остальные зачем переживать? От чрезмерного эксплуатации эмоций гнева человек может в лучшем случае получить, в лучшем смысле для окружающих, инфаркт или инсульт. Агитированная система очень сильно наработает с надрывом. В худшем случае он может что? Просто у него шизофренические проявления начнутся, психика начнет разрушаться. То есть он будет совершенно невозможно общаться с человеком. он злоупотребил здоровой энергией гнева, она здоровая, она проявляется естественным образом. Но если вы только ее одну проявляете, потому что вам удобно, так же, как женщины легко проявляют беспокойство и чувство вины, но это наказуемо оказывается, и может быть болезнь. И отношения семейные точно так же. Если, если их нету, человек немножко, как бы уродство моральное у него появляется. Я имею в виду человек, который не занят духовной практикой, в смысле, как путь отречения от семьи, и он заботится о благополучии других семей. Практически всех людей, которые живут в семьях, он заботится о том, чтобы у этих семей была цель. Он пытается придать смысл, человек, занятый подвижничеством, придать смысл семейной жизни других людей, понимаете? Он тоже участвует, хотя и не заводит свою семью. Он их поддержка, он их поводырь, он их наставник, пастырь. Но если чрезмерно используется семейная жизнь для эмоционального счастья друг друга, то тоже они заболевают. Они просто истощаются и заболевают. Супруги начинают друг друга ненавидеть просто. В конце концов. Потому что каждый чувствует, что брак — это не что-то такое, где ты счастливо, счастливый сердечный обмен тепла и любви, а что такое, где с тебя все время сосут и тянут чего-то все время. И ты не поймешь, почему так много от меня тянут. И самому хочется тянуть в ответ. Почему? Потому что, опять-таки, попытка получить через один вид отношений, через любимого человека, получить все виды счастья, которые только существуют, а их больше. Есть родственники, есть друзья, есть единомышленники. Но у нас нет. Но у нас... В жизни этого нет. У нас есть работа и работа у многих женщин. Работа и тоже работа. Там, на работе, они пытаются включить другие виды счастья. Так, об этом мы будем говорить, о трех видах дружбы тоже сейчас. Но там начинается ерунда. Как только на работе пытаются сделать такую кафетерию небольшую, не с точки зрения, что нельзя на работе пить кофе очень много, это вредно для производства, плохо на положении дел в фирме сказывается. А это еще хуже на то, что смешиваются отношения. Официальные отношения рабочие не должны превращаться в теплые семейные, понимаете? Но нам трудно в это поверить. Почему? Не хочется верить. А где же тогда теплые семейные делать, если я 8 часов на работе? А муж придешь домой, хлопоты, заботы, пока муж вроде бы рядом, заботы, хлопоты. Муж посмотрел, вся в заботах, в хлопотах бегает. Он говорит, ладно, пойду схожу в бильярдную. Или схожу там в гараж, там еще что-нибудь. Поэтому эти исследования, они показали, что одну из самых худших услуг дружбе, этому как бы спасательному кругу семьи, дружба, женщины, мужчины, нам важна дружба, очень нужна. Это то, что спасает нашу семью. Оказывается, что любовь близких и друзей, это можно сравнить с сытным обедом. Очень хороший, вкусный, полный сытный обед. Когда человек поел, и тогда, когда он имеет это, когда он уже угостили его этим обедом, он досыта наелся, тогда приносят десерты. Что это за десерт? Любовь одного человека, любимого, близкого человека. Но если вы надеетесь, что... Или картина сложилась такая в умах людей, что наедаться всегда можно только одним десертом, мы похожи на неразумных детей, которые говорят, а я бы вообще мог не кушать. Знаете, в детстве вы не высказывали такую теорию своим родителям? Я вообще бы одним мороженым могла бы питаться. Даже есть взрослые знакомые в нашей семье, которые... Девушке 20 с лишним лет, она говорит, а я ничего, она бабушкой воспитывалась. Она говорит, я вообще ничего не ела, только одни конфеты всю жизнь. Мы ей суп налили, она говорит, я не умею суп есть. Налейте мне 2 ложки, я попробую его есть. Я 20 лет ела только конфеты. Но одно сладкое — это чересчур, правильно? Начинается, может быть, диабет, может разрушиться все системы тканей, в которых нужен кальций. Кальций вступает, оказывается, сахар в такую провокацию делает, что он вводит кальций в соединенное состояние и выводит его из тела. Кальций уходит в огромных количествах. Не то, что конфеты на зубы действуют, а просто кальций вступает в соединение и уходит из тела. И из всех тканей, где он содержится, он выходит. Поэтому разные ученые тут проблемы находят. А мы хотим получить только сладкий вкус, только семейных отношений. Причем самым удобным. Мы готовы работать, а после работы мы готовы получать семейные отношения. Некоторые готовы даже не работать иногда, думая, что будет супер, если я буду только заниматься семьей. Оказывается, такой эксперимент делался. Вы знаете об этом? В 50-х годах в Америке и в Британии было такое движение, которое называлось «togetherness». Такое общенародное движение «togetherness». Это было «together» от слова «together» — «вместе». То есть мужья и жены вместе. Вместе. Самое важное — мужья и жены вместе. Семья — самое святое. Это супер. В принципе, то же самое, что я вам тут читал семинаров уже, наверное, несколько штук на эту тему, да, что семья — важно вместе. Но оказывается, что... Семья сама по себе не может уцелеть, если это единственная ценность и цель, если это единственный вид отношений и общения, который есть у человека. Так вот, в 50-е годы действительно в западных странах изо всех сил пытались эту теорию применить, и женщины искренне старались. философия этого движения была такова, что дом и семья тебе может дать всю полноту, тебе больше нечего искать. Это не было манипулятивно, просто такое вот, просто людям такое озарение не зашло, что женщине незачем в социуме быть, незачем работать, особенно как бы, да. Так вот уже через 10 лет женщины с большим счастьем, с радостью просто убегали на работу, не по той причине, что семья нуждалась или был там бедность или какие-то проблемы, да, а просто потому, что хотелось нового вида отношений. Одна женщина поделилась, одна из женщин, которая как бы жила в то время, слова ее такие приводятся, что она говорит, настолько было радостным открыть для себя, что можно еще с кем-то говорить, кроме как с начальником моего мужа, который пришел на обед, или с моей мамой, или с его мамой. Такая радость была, что с кем-то можно поговорить еще на похожие близкие темы человеком, который одного возраста с тобой, одного пола, а не только муж, родители мужа, родители мои и босс мужа, начальник мужа, да, в доме. Обсуждать какие-то вещи вместе, что-то делать. Поэтому этот эксперимент, он, к сожалению, тоже не закончился успехом. То есть такой вот, нам может показаться эта идея ведической. Да, как бы веды, они очень большой акцент придают тому, чтобы женщина, как мы говорили с вами, да? Женщина представляет, ее психика, она связана с лунной энергией. Это в лекциях доктора Тарсунова вы слышали. Значит, лунная энергия означает внутренняя сфера. Не социальная сфера, внутренняя сфера, сфера отношений. Но теперь вопрос, какие у нас, во-первых, какие у нас есть внутренние отношения? В индийской семье, которая насчитывает от 50 до 70 человек, ежедневно видящихся с друг другом и общающихся, вот вы удивитесь, как им это удается, а им удается. Они общаются, потому что их семьи, это не то, что мы принимаем, это расширенная семья. В наших условиях предполагать, что женщина сможет быть абсолютно счастлива, просто находясь дома, нереально на самом деле. Это нереально. Где же общение? С кем общаться? Окей, одна женщина из вас, она прониклась лекциями доктора Тарсунова и нашими семинарами и решила дома остаться одна. Ну и все, депрессия обеспечена. То есть она решила, что она не будет работать. Где ее общение? Она звонит кому-то, говорит, слушай, не могу, я сейчас на работе, начальник рядом ходит. Звонит еще кому-то, она говорит, я не могу, занято, сейчас не могу говорить. Еще кому-то, все заняты, все общество занято, с кем общаться? Сидишь, ждешь мужа. Прождала 8 часов мужа, появился усталый, ни о чем говорить не хочет, на работе проблема. Если хочет, то хочет делиться своими эмоциями, да? А я 8 часов ждала, что своими поделюсь. Он заметил, что она хочет поделиться, решил вообще не разговаривать лучше, пошел спать. Вот как бы оно общение получилось, да? Поэтому нельзя это знание принимать как бы идеалистически или фанатически, потому что надо считаться с теми условиями, в которых мы боремся за семейные ценности. Это к какому выводу приходят эти ученые? Они приходят к выводу, что нужна довольно серьезная социальная реформа, реструктуризация общества или каких-то его маленьких частей, чтобы, отказываясь от социальной активности женщин, там, где она пытается получить недостающее общение, чтобы она не оставалась в межпланетном пространстве дома, где вообще никакого общения. Даже коллег нет. Да? Ладно, работаем вместе, касса максимум здесь, касса максимум здесь. Но хоть время от времени между налетами покупателей можно перекинуться словечком. Хоть кому-то ты интересно, хоть кто-то спросит, как у тебя сегодня было там много покупателей, мало покупателей. Но если ты дома, то, скорее всего, ничего. Никому не интересно, что ты и как. Муж просто придет, и главное, чем он поинтересуется, что у нас на ужин. Вот это единственное. Какой вопрос он может задать, да? Ну или задаст формально, ну как сегодня у тебя дела. Да. Поэтому говорится, что основной удар по дружбе нанесен был одним замечательным человеком. Почему мы лишились дружбы? Из-за этого семья, как бы институт семьи пошатнулся. Почему? Нету больше громоотвода. Где еще, как бы, где еще общение? Почему перегружены отношения супружеские? Потому что на них слишком большая ставка. Почему слишком большая ставка? Потому что одна замечательная личность, которого веды упоминают, предсказательная веда Бхавишья Пурана упоминает как одного из трех асадху. Садху — это значит святой, асадху — значит наоборот. Три асадху, которые придут в Кали-югу и так запудрят людям мозги, что они потом, им долго икаться будет, они долго будут пытаться понять, с чего началось и почему все так плохо сейчас. И веды называют на санскрите этих трех асадху. Первый — это Дарвина, там и это имя упоминается в Бхавишья Пуране. Второй — это Маркша, и третий — Хрейда. Три асадху — Дарвина, Маркша и Хрейда — придут в Кали-югу, говорят святые, и «Мама, не горюй» начнется. Так вот, именно этому замечательному асадху, которого веды называют Хрейда, мы обязаны тем, что теперь ни один мужчина не может пройти с другим мужчиной, обняв друг друга, например, за плечо, или один другого за плечо. То есть со своей чокнутой теорией как бы либидо, да? Теперь оно нам это либидо мерещится везде, где надо и не надо. И уже так давно мерещится, что дружба между мужчинами и дружба между женщинами теперь уже до них добрались. Если есть теплые отношения между женщинами, они тут же получат тоже себе справку. У меня был одношкольник, да, близкий друг, очень хорошо, мой большой друг в жизни, то есть в школу мы вместе были. И иногда он просто оставался у нас ночевать. Сейчас я боюсь даже говорить об этом опыте. Все, просыпаться вместе, ложиться вместе, обсуждать, вместе завтракать, вместе куда-то идти. Это здорово, это вид отношений, это супер. Но этот вид отношений, как говорит один мой друг Зигмунд Палыч все изуродовал здесь, то есть своей чокнутой теорией. То, что во всем должно мерещиться нам что? Секс. Если кто-то кого-то обнял – секс. Если за руку взял – секс. Или в перспективе секс. В Индии, ну, если на улице выйти, то примерно каждый десятый мужчина идет за руку с мужчиной. Чаще всего это братья, двоюродные братья, какие-то кузены, племянники. И просто, ой, как со своим хрейдистским воспитанием я себя там плохо чувствовал в этом смысле. Мне приходилось напоминать, что у них все в порядке. Что это ведическая культура. Просто идут два взрослых мужчины по 50 лет. Можете представить? Зрелые мужчины 50 лет идут за руки. Да, не просто юноши, да. И так просто двигаются все время, ходят. Они подходят вместе к прилавкам, что-то разглядывают, что-то обсуждают, смотрят на тебя, но рук не отпускают. Очень было тяжело поверить в ведическую культуру на практике. Потому что мозги уже нас, извиняюсь, загажены тремя великими асадху. Когда людям говоришь, что вегетарианство не является, то есть мясоедение не является естественной, как бы оно противоестественно нашей природе. Да? Ученые, они анализировали этот вопрос и доказали. Люди до сих пор ссылаются на неких наших предков, которые забивали мамонтов и их ели. На что я говорю обычно, что за вас не ручаюсь, но я очень сомневаюсь, что у меня такие предки были. Ну, тут почему-то я не готов это принимать. И почему эти предки у нас были? Потому что теория Дарвина сказала нам, великий асадху Дарвина сказал, что предки ели мясо и вам, значит, положено, да. Они забивали мамонтов кремниевыми топорами каменными. Ну, и значит, мы должны из этого сделать выводы. Может быть, должны забивать их более цивилизованно, но забивать надо. Такова традиция человеческая, это эволюция. Кремниевый топор эволюционизировал. Остальное осталось на том же уровне, похоже. Поэтому, оценивая это, понимая это вывод не ведических мудрецов, это вывод современных социологов, что Зигмунд Палыч такую услугу сослужил, что больше не осталось ничего, кроме партнерских отношений. Все остальные виды тепла и отношений любви между людьми исчезло. Викторианская пора, это королева Виктории, считалось, что если женщина остается дома и они находятся уединены вместе, если вдруг приходит ее подруга, то считалось дурным тоном отказать подруге. Надо было сразу же отказать мужу, потому что это гораздо более ценные отношения считались. Общение с подругой считалось ценнейшим, муж куда он денется. И это, в принципе, не вопрос как бы нашего особенно продвинутости развития понимания вещей, а более широкий, как бы видение в более широком спектре человеческих отношений. Сейчас мы это считаем как бы уже устаревшим, еще такое слово есть, пуританским, то есть когда какие-то слишком такие фанатичные моральные нормы в обществе, да. Но ученые, они приходят к выводу, что именно чрезмерно, как книга, которую написала одна, вот ученая Стефани Кунц, она называется «История брака» или как любовь убила брак». Вывод такой, что чрезмерное ожидание счастья от близкого человека во всех его проявлениях, которые мы должны получать в других видах отношений, убьет уже эти отношения гарантированно. Это называется в аюрведе как ати, чрезмерное использование какого-то органа или ткани или отношений, чрезмерное использование. Он не предназначен для этого. Люди, у которых работа связана с каким-то напряжением определенных мускул, тоже болеют, потому что, или, например, какое-то определенное положение тела человеку надо на работе занять. Так работают, например, молотобоец, как это называлось. Человек, который работает с отбойным молотком, да. У него масса там профессиональных болезней. Головной мозг, все время вибрация, суставы, да. Чрезмерно используются. Так вот, использование брака как главного и единственного источника счастья является чрезмерным использованием. Это уже грозит проблемами большими, болезнями брака. И это грозит даже тогда, когда девушка думает, что ей очень надо устроить брак в первую очередь, и сейчас ни о чем думать другом не надо. Самое важное сейчас исследовать этот вопрос. Да, знать, что, чего ты хочешь в браке, очень важно, но сам подход уже неправильный. Это уже неправильное ожидание, что близкий человек меня сделает счастливой за всех окружающих. Он мне даст все виды, универсальная валюта как бы, да? Он может быть и другом, он может быть и родственником, он может быть и той, он может быть все. Сори, где он это может, если у вас для общения всего 2 часа, во-первых? Сейчас родители проводят странным образом. Они проводят со своими детьми гораздо больше времени, матери, отцы на Западе, чем даже 40 лет назад. Потому что это единственное, где можно погреться, чуть-чуть что-то теплого, человеческого. Оказывается, вроде бы все не так уж и плохо. Люди обращаются к своим детям, больше им уделяют внимания. Но это тоже опасно, потому что чрезмерное внимание и забота к детям, во-первых, лишает их возможности пройти все свои испытания, переживания и так далее, которые нужны для их развития. Это в семинаре «12 ступенек в небо» мы разбирали эту тему, что помимо нашей любви нужен еще один ингредиент. Особенные вызовы, особенные испытания судьбы, чтобы личность развивалась, ничего не сделаешь. Если мы уделяем слишком много внимания, то ребенок скорее деградирует, чем будет развиваться. Мы хотим дать слишком много, вместо того, чтобы дать ребенку то, что надо. Много секций, много репетиторов, много любви иногда, даже много времени хотим дать им, много игрушек хотим дать, много книг, много часов, проведенных с преподавателями, воспитателями, нянечками. Да. Оказывается, это может быть им во вред. Но почему мы хотим так делать? Потому что для нас дети – это второй, а для женщины часто на первом месте стоит вид получения эмоционального счастья, эмоционального удовлетворения. Опять-таки, в этом случае ребенок становится тем, кто отдувается за ваш дефицит общения по всем другим направлениям в жизни. И точно, что он не может вырасти счастливым, потому что эти отношения тоже заболеют по той же причине – ати. Чрезмерная эксплуатация определенного органа ткани или отношений. Есть еще одна причина болезни отношений, мы разбирали, это называется, в аюрведе называется прагья-аппарат. Вообще не для того используешь орган или ткань, или отношения, или энергию, для чего она предназначена. Например, человек, который подсматривает замочные скважины душевых, может испортить зрение очень быстро. То есть это не то, для чего Бог ему дал зрение, поверьте. Хотя это, может быть, как-то там муссируется и опять объясняется нашим дорогим осадку Хрейдой. Да, он всегда все объяснит нам, зачем мы так делаем. Или слух. Если человек слушает сплетни, это проблема. Его слух может стать хуже или потерять слух может. То есть вообще оглохнуть может человек, если он очень любит слушать информацию от других. Поэтому если отношения используются не по назначению, а в принципе это тоже не по назначению. Семейным отношениям для них есть свое место. И конфликты рождаются только потому, что супруги чувствуют, что близкий человек имеет неоснованные на любви ожидания, такой весь парадокс. От меня ждут не из любви, а просто не от хорошей жизни от меня ждут так много, думает женщина. Или не от хорошей жизни мужчина думает, от меня ждут так много, или чувствует так. Почему не от хорошей жизни? У жены нет других никаких отношений, у нее есть только работа и я. И она пытается получить через меня все, что можно получить помимо работы. Или она не работает, еще хуже даже случай. Она дома, представляете? Я послушал лекции доктора Тарсунова, теперь я дома, все. Ты выполняешь свои обязанности, я выполняю свои обязанности. Я выполняю свои обязанности. И, боже, тебя упаси, не выполнить свои. Я теперь в курсе. Вот такие складываются отношения на основе лекций доктора Тарсунова. Могут сложиться, надеюсь, что не сложились. Поэтому сейчас какое решение? С одной стороны, мы, конечно, никто не предлагает дистанцировать отношения, сделать их холодным. Мы не избалованы этим, правильно, в браке. Но, с другой стороны, не надо рассчитывать на то, что эксперимент 50-х здесь пройдет. Он не прошел. На Западе он не пройдет здесь. Вопрос не в том. Один человек на лекции, домашняя у нас была такая лекция, в узком кругу семейные пары только участвовали. Причем семейные пары с большим стажем, по 20 лет там были. Люди очень такие продвинутые в знании и опыте жизни. И человек задал вопрос такой. Если женщина может не работать, она должна не работать или не должна? Примерно так. То есть, если женщина может не работать, задавал вопрос мужчина, на что я сказал, надо иметь, определиться, что означает термин «может не работать». Может не работать с точки зрения мужчины означает «я могу ее обеспечить». Нет никакой необходимости второму человеку тратить время своей жизни, чтобы делать вклад в бюджет семьи. У нас в этом плане все в порядке. И это меня делает счастливым. Мужчина, ему нравится, когда он кормилец. Кормилец, лидер и защитник – это 3 функции мужчины, которые его делают очень счастливым. Если ему эти функции передают, он просто расцветает. Кормилец, лидер, и он знает, какая у нас линия жизни, какие цели. То есть он задает, правильно или неправильно, лучше бы, конечно, если правильно, но он задает политику партии, семье, и от этого чувствует себя очень счастливым. Если Это принято и за этим следует. Также кормилец, если он обеспечивает все основные фонды, он очень счастлив. Каждый мужчина мечтает зарабатывать так, чтобы жене не надо было работать. Это мужской подход, может, если женщина может не работать. Теперь женский подход. Что надо, чтобы женщина почувствовала, что она может не работать? Надо, чтобы телефон был ее основным орудием жизни, общения, телефон, интернет. Чтобы в дом приходили те люди, которых она хочет видеть. Чтобы она могла бывать с мужем или с детьми в домах тех людей, которых она хочет видеть. Чтобы она могла дома слушать что-то, читать, интересоваться каким-то знанием. Чтобы она могла позволить себе выделять время, ухаживать за собой, там, ходить кто в тренажерный зал, кто в фитнес, кто что-то еще. Заниматься творчеством, играть на пианино, как вот та же самая викторианская пора. Женщины сидели, просто играли. Пели сонеты, романсы, там, что-то еще. Да. Это согласно типу природы, конечно. То есть, если мужчина может обеспечить все эти возможности, или как спонсировать их, как говорят, фасилитировать, обеспечить условия для того, чтобы такие отношения завязались, и таких отношений было много, значит, она может не работать. Вот ответ. Если подходить с точки зрения, хватает ли денег в семье, то это еще не критерий того, чтобы женщина осталась дома. И многие женщины соглашаются остаться дома, потому что они не хотят обижать мужа в его порыве служить и быть абсолютным кормильцем и снабженцем семьи. Но часто становится от этого только несчастливее. Поэтому мы не будем делать этот эксперимент, не будем говорить даже о нем. Эксперимент 50-х. То есть женщин превращаем в глобальных домохозяек таких по жизни. Действительно, говорится, счастье женщин находится во внутренней сфере отношений, сфере жизни. Но еще надо хорошо изучить, как эта сфера выглядит. Точно, что это не ваша кухня и не ваша единственная соседка, с которой вы общаетесь там, или подруга. Ну, может быть, две подруги. И то одна из них на работе, у нее там гибкий, как этот график, на 2/3, не дозвониться никак, не встретиться, не поговорить. Да. Поэтому знание всегда, на первый взгляд, бывает, ну, как бы понятным и простым, и проблема возникает в его применении, как правило. Поэтому мы сейчас потихоньку будем переходить к вашим вопросам, если что-то еще по теме будет возникать, всплывать на поверхность, я вам буду об этом говорить. Да, что я хотел сказать еще, то есть о трех видах, напомнить, это из лекции доктора Турсунова, существует три вида дружбы. Три вида дружбы. Дружба праздничная, дружба производственная и дружба глубокая, личная. Праздничная – это когда люди чувствуют расположение друг к другу только постольку, поскольку мы объединены каким-то радостным событием, и все. Если это радостное событие кончится или начнутся вдруг какие-то проблемы, то мы не задержимся друг с другом ни на одну минуту. Это примерно как люди дружат, когда они едут в какие-то туры, бывает, знаете? Поездки, исторические места, памятники, там море, пляж, гостиница. Ну вот как бы и завязалась дружба. Но в Риге вы к этому человеку, скорее всего, даже не подойдете. Ну, может быть, кивнете головой. А что в Риге-то с ним делать? У тебя работа, у меня работа. Говорить, в принципе, не о чем. Ну так вспомнить, как хорошо там было. Вот. Ездили в Италию или во Францию, или туда-сюда. Второй тип дружбы производственной – это когда люди, как сейчас в психотренинге этот термин есть, team, команда. Мы команда. Это важно. Определенное взаимопонимание, оно важно, важно, когда мы что-то делаем вместе с людьми, и как фактор дружбы доверие. Это важно. Важный момент. Поддержка. Но очень важно не перепутать эти два вида дружбы с третьей, с настоящим, с сокровенной. Таких людей невозможно просто так вот, устроившись куда-то, сразу их получить. Устроились так, сокровенные друзья здесь у меня в офисе. Да, или на праздник приехали, на курорт какой-то. Оба, пол гостиницы сокровенных друзей. Все, встречаемся вечером в ресторане. Сокровенно дружить. Нет, оказывается, это близкий человек. Это фактически, если мы выставим за дверь и закроем эту дверь нашего дорогого Хрейда, скажем, спасибо, вы оказали неоценимую услугу, может быть, на своем этапе, но сейчас вы нам мешаете. Дедушка, вы нам мешаете. Но у дедушки есть внуки, правнуки, люди, которые пишут на основе теории еще свои какие-то там исследования. То если мы выставим, то мы поймем, что сокровенная дружба – это когда ты человека любишь. Муж, если узнает, что вы любите кого-то, кроме него, еще она женщина. Что он скажет? Но муж тут не виноват. Виноват Хрейд, Асадху. Это надо быть, знаете, это надо быть нехилого десятка, так сказать, чтобы попасть в ведические писания до того, как ты еще родился. Это надо быть очень серьезными личностями. Веды относят таких людей, таких осадку, к категории людей, обладающих экстрасенсорными способностями, то есть особенное могущество воздействия на сознание людей. Поэтому тут ничего шуточного нет. И это воздействие очень сильное. И поэтому нужна очень сильная решимость, чтобы это от него избавиться, чтобы себе напоминать. Это не я, это не моя. Я сейчас обнял своего друга за плечо и тут же почувствовал, что у меня начинает дергаться голова. Не видел ли кто это? То значит, я должен себе давать отчет. Хрейд рядом, в наших умах. Хотя в учебниках в Америке вырезают страницы, пересдают учебники, где теория эволюции. Но тем не менее, в наших головах она осталась. Мы же воспитаны в ней, в этой традиции. Как-то впиталась, с детства впиталась. Поэтому это смелый шаг начать дружить в наше время, понимаете? Дружить по-настоящему. Это очень смелый шаг. Поэтому мы нуждаемся в этом витамине дружбы очень сильно. С самого детства, когда дети, самый период дружбы, самый сокровенный, когда дети все могут делать. Это период, когда девочки считают, что все мальчишки дураки и объединяются всеобщим движением против них. Это вот этот возраст. До тех пор, пока девочки считают, что все мальчишки, они противные, и объединяются общим лагерем против них, это период самого расцвета дружбы. И точно так же мальчишки думают. Это до скольки лет? До подросткового возраста, до 13-14 лет. Да, вот это настроение, то, что ученые исследовали в дневниках, в письмах, которые принадлежат людям, живших в прошлых веках. Оно сильно было даже у взрослых женщин. Они переписывались, и мужчины так для них было все равно так, немножко, да? Это позволяет, с одной стороны, женщине сохранить определенную чистоту, не потому что она не уважает или пренебрегает, но показать, что... То есть считалось дурным тоном слишком сильно концентрироваться на мужчине, то есть свое счастье ставит в зависимость от одного мужчины. И сейчас психологи говорят то же самое. Поэтому мы нуждаемся очень сильно в сокровенной дружбе, но, не зная, как ее получить правильно, боясь дедушки Хрейда, мы пытаемся ее получить неправильно. И как мы пытаемся получить ее? Мы дружим вообще с кем попало. Мужчины, они зажимают свои эмоции, загоняют. Они боятся показаться сентиментальными, боятся кого-то обнять. Элементарная вещь, приветствие, мужское приветствие, все века было, самое естественное. Так вот, мы сами себя наказываем из-за того, что мы боимся дружить, чтобы можно было сказать женщине, я люблю эту женщину. А мужчине сказать, я люблю очень своего друга. И тогда, когда мы себе отказываем в естественной полноте, вообще, чтобы расцвела дружба, чтобы эти отношения позволить себе и радоваться им, общаться счастливо, что есть близкий человек. Я помню, когда мне сказали, что познакомиться с одним, с мальчиком в школе, в которой учился, мальчик так получилось, что там через наших близких, через родственников оказалось, что они связаны. Мне сказали, я тебя познакомлю, я тебе скажу, где, а ты подойди, скажи, что ты знаешь, что то-то, то-то. У меня этот день был как праздник. Мне казалось, что я какого-то очень важного человека себе в жизни встретил. Такое ощущение. В принципе, оно близко очень даже к влюбленности. Но сейчас об этом говорить невозможно. И мы сами себе запрещаем это. И какое наказание потом нам за это следует? То, что мы пытаемся получить сокровенную дружбу там, где ее не нужно даже получать. Мы не можем ее не хотеть. Мы хотим ее получать там, где не нужно ее получать. И где в первую очередь в производственной сфере. То есть в офисе или на работе, или где-то. Сейчас, может быть, это не столь сильно, люди уже обожглись на этом, уже осторожничают. Но раньше это было очень часто, когда производственные отношения заходят в такую сферу, где уже все открываться начинают своим коллегам, человек начинает открываться своим коллегам, женщина с женщиной в коллективе, или даже мужчинам еще хуже, на самом деле. Для семьи это вообще крах полный. Открываться настолько сильно, что в конце концов становится абсолютно уязвимым, потому что производство – это то место, где люди борются за успех. Это не место, где люди приходят давать эмоции. Немножко забываем об этом. Мы приходим там бороться за успех, за денежку, за кресло, за портфели. И когда вы какому-то человеку открываете себя, то вы ставите его перед искушением однажды использовать это против вас. Ваши боли, ваши связи, ваши переживания, ваши дела в семье, поведение вашего мужа. Вы рискуете тем, что однажды эти люди используют против вас. И у них есть все на эти основания, потому что производство – это сфера конкуренции. Люди приходят, чтобы получить все-таки. Да, если это совсем уж какой-то коллектив, где люди заняты счастливым трудом только ради того, чтобы быть полезным обществу, но это идиллия на сегодняшний день. Поэтому там, где мы пытаемся получить неестественным образом эту дружбу сокровенную, там мы потом терпим самые страшные предательства. И что происходит? Мы делаем вывод, что на производстве не надо заводить сокровенных друзей или подруг. Нет. Мы делаем вывод, что все сволочи просто. И все. Что ни с кем дружить нельзя, что гады все. Никому открыться нельзя. В честь чего должно быть так, чтобы на работе надо было открываться? Где? От голода эмоционального. Эмоциональный голод. Поэтому один из секретов успеха девушки, которая хочет устроить, или женщины, которая хочет устроить свою жизнь личную, хорошо, красиво, спокойно и гармонично, без вот этой впада в крайность. Сначала было одиночество много лет. Девушка чувствует себя очень одинокой, согласно ведическому знанию. 16 лет она чувствует очень большое одиночество. Она чувствует, что ее реально разлучают с любимым человеком, даже если она его не знает. И мучается тем, что она не может найти сама, и никто ей не помогает в этом. Так вот, после многих лет одиночества она бросается на эти отношения и губит их. Само то, как девушки строят отношения, само то, как они реагируют на поведение мужчин, уже выдает то, что тут что-то нездоровое. Одна девушка звонит нам в консультации в интернете и говорит: «Я не знаю, как мне быть, срочно посоветуйте мне, один человек объяснился в любви, мне надо знать, что он в моей жизни значит, какое место он в ней занимает». Мы говорим: «Никакое». «Ну и что, что он объяснился в любви, подумаешь? Почему он должен какое-то место занимать?» «Ну, мужчина, ну его понесло, ну взорвало, каждый мужчина так устроен». Женщина-то, до сих пор женщина-то удивляет, что он может влюбиться сразу. Каждая женщина, она в недоумении в некотором смысле. Мужчина на третий день говорит: «Я тебя люблю, выходи за меня замуж». Или через месяц. Она не может понять, она, с ней такого никогда не происходило. Ну, если только она сама сильно что-то не выдумала про кого-то. Увидел, взорвалось все, такие ноги, как он видел в журнале, такая фигура, что-то голос, там что-то из прошлой жизни напомнило, бум, перемкнуло: «Я тебя люблю». Что он в моей жизни значит? Ничего он не значит, успокойся. Иди дружи с подругами, иди обними подругу и... Да, кушайте вместе, живите вместе, спите вместе и забудьте про Хрейда и будьте счастливы. Страшно звучит? Страшно, потому что мозги закомпостированы, как говорили подростки. Так вот, любовь и поддержка родных и близких, но если нету контакта с родными и близкими, очень близкая сокровенная дружба, найти человека, с которым можно все. Это и есть лучший способ выйти замуж. Оказывается, по секрету. Знать, чего женщина хочет в замужестве, какого человека она хочет, неплохо. Какого? Родного, который бы я тоже бы любила, который бы я чувствовал себя, как вот я к своей подруге чувствую, и еще богаче, полней. То есть это десерт. Но у нас с этим проблемки. Мы боимся дружить. Женщины боятся дружить еще и в силу конкуренции. Они опасаются конкуренции. Тоже одна из проблем. Они боятся, что чрезмерная дружба эта женщина будет так глубоко в мою жизнь войдет, что когда туда войдет мужчина, то она его тут же и уведет. И примеры, к сожалению, такого нередки. Поэтому... Важный фактор – это не перепутать эти. Если нет сокровенной дружбы, нету, то отдайте себе отчет, вы просто ее боитесь. Нет такого, чтобы вы этого не хотели. Боитесь, Хрейда боитесь. Но за этот страх мы будем наказаны тем, что будем искать дружбы там, где ее нельзя искать. В других видах дружбы, производственной это. Женщина терпит, в конце концов полностью раскрывается на производстве, заводит себе там подруг, которые потом же ее просто, эту открытость используют как ее слабость. А мужчина как делает? Он терпит на производстве, не сильно открывается, там особенно некогда. Там конкуренция нормальная мужская. Но зато праздничная дружба. Все, сопли до утра, и жизнь не удалась, и слушай, Серега. Я тебя знаю только, ты такой классный, я тебя знаю всего один день, ты такой бедовый. Серега, дай я тебя поцелую. Все не сложилось, жизнь удалась. Вот она проявилась. Ну в чем там дружба-то? Человек, которого ты не знаешь. Конечно, риск, что он это использует, ничтожный. Маленький, мужчина так не поступает. Но все равно выглядит по-идиотски. Зажимался, вдруг поперло на сентименты. Да, непонятно кому, непонятно где, еще обязательно с пьяну, потому что так, конечно, трудно отпустить эмоции, да, мужчина же не умеет сентиментальным быть дурно. Нажратым быть нормально, а сентиментальным дурно. По пьянке что хочешь делай. Хочешь плачь, хочешь бей кого-нибудь. Хочешь говорить, что ты с собой что-нибудь сделаешь. Хочешь чувствовать свою вину и проси у всех прощения, пользоваться. Все простят, все поймут. Один человек поставил эксперимент, напился и стал падать на всех, ругаться матом в троллейбусе. То есть он не напился, а он притворился пьяным, извиняюсь. И весь троллейбус терпел, это в России были, здесь бы это не прошел номер. Да, вис на женщинах, там хватал, там что-то говорил, делал какие-то замечания, садился на кого-то, кто уже сидит, мял вещи там, все, даже безобразничал. И народ терпел, и одна дама встала, уступила место ему, усадили его, да. И вдруг он, почувствовав, что успешно закончил эксперимент, он встал и говорит, типа: «Дамы и господа, товарищи, это все была шутка, что тут началось?» Его чуть не убили. Прямо там в троллейбусе. Но милицию вызвали. Кто-то вызвал милицию не потому, не чтобы его забрать, а чтобы его спасти. На самом деле. От разъяренных пассажиров. Так что за свинство-то? Как мог так трезво-то вести себя, понимаете? И вот он секрет мужской праздничной дружбы. Что когда ты пьяный, тебе все простят. И слезы, и страх, и чувство вины. Все эмоции, которые как живой человек всегда хочу проявить. Но трезвому нет. Ты же мужик. Что ты как баба ревешь? Что ты боишься? Ты что, не мужик, что ли? Виноват ты в чем-то? Как это ты виноват? В чем ты можешь быть виноват? Ты же мужчина. Ты же должен быть совершенен во всем. А если и не совершенен, то не признаваться ни за что. Не давать шанс никому. Поэтому вот об этих трех видах дружбы, почему, собственно, они существуют, но почему мы пытаемся получать сокровенную дружбу? Понятно, потому что она нам нужна. Но почему мы это делаем все время не там? Потому что страшно, кишка тонка. Дружить, обнять близкого друга очень страшно. Большая тема дружба и такой вот угол зрения неожиданный, потому что в прошлых семинарах мы брали с вами, тоже говорили о дружбе, так? Но совсем с другой точки зрения. Верно? А почему в этот раз? Потому что ученые в колокола бьют. Они говорят о том, что семьи разваливаются просто потому, что семья не выдерживает таких сильных ожиданий эмоционального удовлетворения и счастья, какие возлагают супруги друг на друга из-за дефицита других видов отношений. Я возьму вопросы, которые я в долгу еще остался с прошлого занятия. Почему в случае неудачи в отношениях девушка и женщина не должна думать, что ей нужно наращивать качество? Ведь неудача может быть результатом ее ошибок, неправильных взглядов и невежества. Самый неправильный взгляд для женщины – это то, что ей что-то надо наращивать. Это уже неправильный взгляд. Почему? Природа так устроила, наша духовная природа, точнее так, вечная природа, такова, что все качества в нас уже есть. Идея, что вообще нам что-то нужно как бы получить, она уже сама по себе неправильная. Но скажете, ну ладно, ну и есть, терпите меня такими, как мы есть. Мы терпим, любим, и как-то еще Жванецкий в недавнем выступлении говорил, очень хорошее у него выступление было, что мы друг друга терпим, любим и что-то, и верим, по-моему. Казалось бы, ну и все, и расслабились, не будем никто совершенствоваться. Но надо понимать, как эта природа, наша безупречная, в каждом из нас, каким образом, какой ключ, как она раскрывается. И здесь мы очень разные, мужчины и женщины. Мужчина раскрывает свои качества через внешние усилия, он раскрывает их через усилия. То есть его судьба, она очищает его внешними обстоятельствами, испытаниями, неудачами, там, вызовами, ответственностью и так далее. А как женщина очищается? Она очищается через то, чтобы дать покровительствовать себе. Представляете? Мужчина должен верить, что если он будет действовать правильно, то он очистится и раскроет свою духовную природу, лучшие качества. А женщина что должна думать? Что самая совершенственная женщина – это притормозить и ничего не делать, понимая, что я самодостаточен. Пускай для меня делают, я хороша сама по себе. Представляете, наглость какая? Женщины такие, боже мой, фу, какие вещи. Говорят, это же безнравственно. Сразу говорю, для мужчин такая политика разрушительна. Для женщин возвышает их. Поверить, что во мне есть все хорошее, и дать кому-то разглядеть это. И когда он разглядит, и разглядев, начнет действовать так, как будто бы он очень много хорошего во мне нашел, самой в это поверить тоже. До конца поверить, что во мне много хорошего. Вот это очищение женщины, на самом деле. Это ее очищение сознания. Перестать совершенствоваться в том ключе, в каком это делают мужчины. У доктора Дарсунова есть лекция «Качество характера» по качествам характера, да? И там одно из очень ценных эпизодов, советую вам, кто слушал, переслушать, или кто не слушал, приобрести. Перечисляются качества цивилизованной личности или нравственной личности, которые нам нужно развивать. Но самое интересное, что эти качества, которые считаются очень высоко нравственными в целом, могут быть полезны для одних из нас, для женщин, и совершенно разрушительны для других, для мужчин. То есть надо знать, что культивировать. Надо знать, что культивировать, прежде чем культивировать. Но общая идея такова, что женщине первый шаг к ее самосовершенствованию – понять, что мне ничем становиться не надо. Я есть все. Я все уже есть. И очень трудно действовать, исходя из этого, представляете? Оказывается, это громадная аскеза. Не дать себе доказывать окружающим, что я хорошая. Что самое трудное для женщин? Если вы видите, что бедная сидит там или бабушка просит копейку, что труднее, дать ей или пройти мимо? Вообще невыносимо. Вообще невыносимо, как же? Или девочка, или там, неважно, ребенок. Этим и манипулируют. На самом деле, в основном, все сидящие в тоннелях, успешно пропивающие все, что вы кладете им в крышечку, рассчитывают не на меня, они рассчитывают на женщин. Постойте ради статистики, постойте рядом и посмотрите, откуда им идет основная копейка, откуда, из чьих рук? Из мужских или женских? Может быть, некоторые мужчины, да, может быть, страдательные, может быть, у них идея своя. Хотя советую лекцию «Закон пожертвования» прослушать, чтобы понять, что такое правильно жертвовать доктора Трасунова. Поэтому наращивать качество – сама по себе неправильная идея. Неправильно, потому что вам не надо ничего наращивать, все уже наросло. Сама женщина разглядеть не может. Только когда ей говорят, какая она начинает в это верить. Поэтому первое, ей надо просто поверить, что это есть. И дождаться того момента, когда об этом начнут говорить. До этого будут говорить всякое. после чего вообще в себя верить будет невозможно. Но надо выждать. И это есть работа над собой. Сохранить. Мужчина тот, который становится, женщина та, которая остается. Сохрани, сохрани веру, что в тебе есть все самое лучшее. Дальше вопрос. Ведь неудача может быть результатом ее ошибок, неправильных взглядов и невежества. Это самое большое невежество считать, что вам надо совершенствоваться, или вы что-то должны получить, или вымолить, или если вам нечаянно дали, без того, что вы приложили усилия, мужчина раз и стал ухаживать за вами очень хорошо, то поскольку вы этого не заслужили, надо срочно как-то отблагодарить, срочно, всеми возможными и желательными для него способами. Вот это и есть невежество. Считать, что для мужчины, который что-то делает, ухаживает за женщиной или заботится о ней, нужно что-то больше, даже если он так сам считает, чем просто ее благодарность, ее счастливые глаза и улыбка, является невежеством. Насколько надо не знать себя, насколько надо не понимать себя, чтобы думать, что человек, который ухаживает, любит, пытается сделать счастливым, он просто заполняет этот, как ее, накладную, ну то есть счета выставляет вам. И мучительно думать, чем отблагодарить, чем рассчитаться, чем отблагодарить. Да все уже происходит, как говорят, в реальном времени. Вы рассчитываете с тем, женщина рассчитывается тем, с мужчиной, который ухаживает за ней. Мы говорим о начале отношений в данном случае. Оказывается, дать возможность мужчине заботиться о себе, и есть самая большая возможность, самая большая благосклонность женщины, самое большое то, чем она делает мужчину счастливым. И он никогда не остается в дураках. Веды говорят, если мужчина очень сильно заботится о женщине, правильно, выполняет обязанности, эмоционально заботится, материально заботится, сладости ей все время покупает, ее любимые цветы приносит. Идеальная картина, да? Но тем не менее необходимая. То что происходит? Ну вот он так будет носить, тратить, она такая возьмет, и что дальше? И ничего. Съест все конфеты, и все. В Ведах говорится, благодаря такой заботе мужчины, женщины начинаются необратимые процессы совершенствования, внутреннего раскрытия на уровне ее тонкой физиологии, можете представить. Она начинает хорошеть автоматически, она даже сама не понимает, что это с ней происходит. Он просто ухаживает, она такая, не считая ничего, ничем ему обязанной, начинает его благодарить, сама того не замечая. Она хорошеет. И от этого ему еще больше хорошеет. Это связано с спокойствием ума, налаженной работой гормональных органов, да, то есть системы желез. Она начинает становиться красивой. Красивой по типу, по вкусу этого единственного мужчины. Представляете? Какая еще лучше благодарность может быть? Как вы еще хотите отблагодарить? Возраст не имеет никакого вообще значения. Ноль. Можете представить? Не можете. Вот в этом и невежество. Женщина, которая работает над собой, она работает над собой, а над ней работает время в это время. И приходит такой этап времени, когда она понимает, я не Людмила Гурченко, и у меня нет столько денег, чтобы работать над собой. И все. На этом ваше совершенство закончится. Вы бесполезны. Вы старые и бесполезны для близкого человека. Вот что говорит ум. Мадам, сколько вам лет? Доктор, это такая трагедия, да? Булгакова, помните, да? Мадам, сколько вам лет? Доктор, это такая трагедия. Я спрашиваю, сколько вам лет? Доктор, вы не понимаете. Вот и вся работа. Вот она и закончилась, чем эта работа. Это глупая работа, бесполезная. Не надо совершенствоваться. Женщина имеет все с самого рождения. Ее подвиг – это сохранить это на протяжении всей жизни. Сохранить. А как вы можете хранить то, чего вы не понимаете, в чем ценность даже? И не знаете. Вот это и есть невежество. Если я вам дам бриллиант, предположим, в 3 карата – в силу того, что у вас нет веры, вы подумаете, что это шутка новогодняя. Ну, вы положите дома в комод и все. Точно, что не понесете в швейцарский банк, 100%. Что просто веры нет, что в ваши руки когда-либо мог попасть бриллиант 3 карата. И он будет валяться у вас среди бижутерии или, может быть, среди косметики. Я говорю, боже мой, неужели вы не боитесь потерять эту ценность? Вы говорите, а какая ценность это? Просто хорошая бижутерия. Веры нет, вот в чем дело. И это самое большое невежество. Оно начинается, это бытовой атеизм, когда женщина не верит в Бога, она не верит, что она достойна любви такая, как она есть. Потому что это основной принцип отношений с Богом. Я достоин любви такой, как я есть. Всей любви достоин, не просто чуть-чуть. Поэтому, когда женщина чувствует безусловную любовь Бога, она верит в свою красоту и знает, что эта красота, ее величие, она не связана никак с ее телом. И она знает, что ей не нужно привлечь всех мужчин. Более того, ей даже не нужно привлечь самых лучших мужчин. Еще один момент. И третье. Ей просто нужно привлечь одного мужчину, который самый лучший для нее, который будет больше всего счастлив, делая ее счастливой. Поэтому это очень большое невежество. Здесь правда есть над чем поработать. Поэтому как бы и да, и нет в ответ на эту записку. Следующая записка. Может ли быть правильным прервать отношения, которые не приносят удовлетворения ни уму, ни сердцу? если другой человек периодически появляется с какими-то разговорами, которые мне неинтересны и на которые мне жаль времени. А почему вы решили, что вам обязательно надо что-то получить от этого человека? У меня такой вопрос. Или почему вы решили, что получить надо по той схеме, которую вы представляете себе? Что значит, когда женщина пишет ни уму, ни сердцу? Это значит, что у нее уже есть какие-то ожидания определенные, веды говорят, вожделение для ее ума и сердца, что должен дать ей мужчина. Когда он приходит, он говорит какую-то вот, как тут, разговорами какими-то бесполезными, да? То тогда и нечего даже продолжать, надо прервать эти отношения. Но на самом деле, почему такая идея рождается? Потому что женщине мерещится, что есть всего один единственный, и этот человек, если он мне не интересен, значит, он меня единственного отбирает. Надо эти отношения прервать и искать одного единственного, только одного единственного. Нечего размениваться по мелочам. Но от ухаживания, от разговоров еще никто не умер на самом деле. От знаков внимания, разговоров и ухаживания никто не умер. Почему надо от человека избавиться? Мужчина проявляет внимание. Говорится, чтобы женщине стать счастливой, найти свою половину, как бы близкого человека, родственную душу, нужно принимать внимание любых мужчин, исходя из одного критерия. Я ему нравлюсь, и он готов оказывать мне внимание. Все. Что он вам, не имеет никакого значения, потому что вам с ним не жить. Человек просто ухаживает. Но если идея такая, что мне быстрее надо жить, быстрее надо найти того, кто жить, и тут, чтобы тут под ногами всякие не мешались, лысоватые с пузиком и там с 8 классами образования, там еще что-то, то надо с ним расстаться. Неинтересные разговоры. Как избежать неинтересных разговоров? Надо сказать, что у вас через полчаса очень интересный разговор с другим мужчиной. И все. И попросить позвонить завтра. Очень простая система. Мужчина остается в вашей жизни, или молодой человек, разговоров бесполезных нет. Чем вы обидели человека? Ничем. Вы бы с удовольствием, но более интересный разговор или тоже еще разговор. Тоже еще один бесполезный разговор. Но, по крайней мере, в другом исполнении. Поэтому это не я придумал, что знакомство девушки важно или женщине на этапе исцеления своих чувств после неудачных прошлых отношений или молодой девушки, строящей отношения. Важно иметь более чем одного ухаживающего человека. Иначе она будет прыгать, как лягушка, из одних отношений в другие. Это неинтересно, этот интересно, это неинтересно, это неинтересно. Ой, какой этот интересный! А он говорит, а ты мне неинтересно. Все, депрессия, консультации психотерапевта, у астролога там вопросы, что говорят планеты, туда-сюда, все, он уже не может, все там, счастье закончилось в жизни. Поэтому дайте возможность ухаживать человеку так, как он это может. Но вы остаетесь свободны, если у вас есть кто ухаживает еще. Да, когда вы говорите, да, я очень интересен, но мне сейчас уже надо уходить. У меня свидание у часов лайма через 20 минут. Мама перенесла онкологическую операцию 4 года назад. Теперь много болеет, в том числе у нее депрессия, становится все слабее, жить и бороться за здоровье не хочет. Все, что я пыталась сделать за эти годы, чтобы ее поддержать эмоционально и морально, не дает почти результата. В чем может быть моя помощь и ответственность за нее? Чтобы кому-то дать помощь, сначала надо быть самому человеком счастливым. Это сразу вопрос задаю, не упрек, как бы, а комментарий. И что ни одна мама никогда не была счастлива, чтобы дочь, это записка дочери, 100%. Ни одна мать не будет счастлива, если дочь угробилась ради матери, будь у нее трижды онкологическое заболевание. Ни одна мать никогда не будет счастлива, если ценой за ее благополучие будет благополучие дочери. Таких матерей не бывает. Но дочери в силу своей вины, в силу вот этой жертвенности, безумной женской жертвенности, не могут никак чувствовать себя счастливыми, если мать несчастна. Да они даже не могут себя чувствовать счастливыми, если соседка несчастлива. И это тот же самый феномен. Но матери не нужна эта жертва. Матери, поднимите руки, кому нужна такая жертва. Дочка угробила свою жизнь, занимаясь с вами, решая ваши проблемы здоровья. Не хочется внимания, живые люди, им хочется поддержки и хотя бы кого-то, близкого человека, а на кого рассчитывать, как не на дочь, казалось бы. Но такую цену готовы заплатить за свое благополучие, чтобы угробить жизнь женщины, которая рождена вами, которой вы родили для того, чтобы она была счастлива? Не может быть. Так вот подумайте с этой точки зрения. Я, скорее всего, что человек, который написал, сам имеет детей. Эта женщина имеет наверняка сама детей. Она может спросить себя, вы можете спросить себя, вы хотели бы, чтобы дочка загрузилась чувством вины бы и прилагала бы многолетние усилия, и ее собственная жизнь оказалась бы на втором плане, как это обычно бывает? Потому что дети, потому что мама, потому что все есть, кроме себя. Вот это называется работа над собой. Взять себя в руки и сказать... Какое счастье будет всем этим людям, если я разрушусь психически, физически, эмоционально? Как я смогу их делать счастливыми? Но есть, тем не менее, методика. Первое, что надо человеку сделать, надо понять, что это заболевание, не депрессия есть следствие заболевания, а заболевание есть следствие многолетней, давнишней депрессии. От чего рождается у женщин депрессия? Чувство изолированности. Даже если вокруг много людей суетится, но никто не спрашивает, что ты чувствуешь, женщина может впасть в депрессию. Если никто никого не заботит, что ты переживаешь, даже если тебя зовут на праздники, если тебя там возят в дома отдыха, если тебе там привозят домой продукты, дрова и все, что хочешь. Но никто не дает тебе времени, чтобы выслушать твои негативные эмоции все. Что там случилось с соседской кошкой, как ей там с ней произошло, что умерла женщина, тяжело больна через дорогу. Женщина так устроена, она абсорбирует негативные эмоции всех окружающих. Когда приходят близкие, она хочет ими поделиться. Близкие убегают с криками «караул». Мужчины, по крайней мере. Женщины терпят, 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 потом вот присылают такую записку в отчаянии. Но на самом деле этапы такие. Первое – снять с себя ответственность, потому что у нас дочери не лежит ответственность за мать. Не значит, что вы должны быть черствыми, но это, вы не должны путать сострадание с слабостью сердца. Когда женщина гробит свою собственную жизнь, а заодно и жизнь своих детей и мужа, в которых она играет роль, и того самого главного человека, который тащит ее, как паровоз, со всей кармой, выраженной в болезнях матери, в болезнях отца, в тетях, в дядях и так далее. На много поколений мужчина начинает тянуть, когда женщина выходит замуж, он тащит, как паровоз. Но она игнорирует его во имя великого исполнения долга дочери, который вилами по воде написан. Такой обязанности нет, как пренебрегать своей личной жизнью, своим замужеством, своим здоровьем во имя здоровья матери. Такой обязанности нет. Обязанность такая – выпей кувшин сам, добеги до города и потом приведи помощь. Помните, да, историю? Это раввины в иудейской церкви. Раввины, они наставляют свою общину. Если есть один кувшин на два человека в пустыне, кувшин воды, не надо ни с кем делиться, не надо всю ночь спорить, кому же его выпить, пока не умрете. У кого в руках, тот и пьет, и потом, получив заряд сил, бежит за помощью или за водой срочно для второго. Все. На этой основе даже в концентрационных лагерях раввины запрещали делиться хлебом. Если неправильно истолковать, можно людям дать очень нелестную характеристику, как бы, да? Если не понять глубины этого. Стюардессы всегда говорят: сначала маску себе, потом дочери. Сначала маску кислородную себе, потом ребенку. Поэтому если вы более моложе, сильнее и здоровее, значит, ваша обязанность схватить кувшин, допить его, набраться сил, наладить отношения в семье и при поддержке мужа, детей, неважно кого, друзей, близких родственников нашего семинара, пожелания всем счастья, взяться за маму. Вот цепочка. То есть маску сначала себе кислородную. Первое, это надо дать возможность ей пожаловаться. Как если самой... Первое, избавить себя от чувства вины и обязанности чрезмерной, завышенной, которая присуща женщинам. Второе, позаботиться о том, чтобы стать самой счастливой, обеспечить матери правильное общение или давать ей свое общение, будучи счастливой, а не загруженной онкологической операцией. Первое – это дать ей пожаловаться. В этом смысле это самый тяжелый этап. Матери, они часто жалуются на все, что можно жаловаться только. Ничего лично не надо принимать, не надо думать, что мать погрузилась в критику. Дать выговориться, понять свое положение, понять, что человек в своей жертвенности завел себя в очень страшное положение. Там, болезнь матери – это означает, что это была многолетняя жертвенность. Многолетняя безумная жертвенность. И вы пытаетесь вылечить жертвенность такой же безумной жертвенностью. Это не лечится так. Поэтому... Дать пожаловаться, дать жаловаться на протяжении месяцев, лет, если надо. Второй этап – воодушевить или спровоцировать большее внимание к себе. Больше внимания, больше свободного времени, больше воздуха, больше ухода за собой, может быть, массаж. Это тоже требует финансов и немножко менеджмента семьи. Но только счастливая женщина имеет допуск к этому, только счастливая дочь имеет допуск. Если несчастная там угробливается, при этом отказывая себе во времени, в средствах, в уходе, в массаже, в прогулках, это будет то же самое, что сделала с собой мать. Это будет семейная традиция. Семья самоубийц просто. Все. Дальше, третий этап. Просить о помощи. Когда женщина больше начинает заниматься собой, она очень многие вещи не успевает делать. Факт. И какой навык придется здесь развить? Просить о помощи. Поэтому дочь должна, с одной стороны, как бы провоцировать на то, чтобы мать просила об этой помощи, с другой стороны, следить, чтобы она сама была, ее ресурсы были полными, хотелось помогать, и в силу возможности помогать, или помочь матери найти тех людей, или те контакты, поддержку друзей, неважно кто. Интернет ей поставить, научить в скайпе. Супер! Если бы вы всех мам вывели бы вас в скайп, это система прямого общения, да, сейчас, не просто электронная почта, а можно бесплатно, телефон не стоит ничего. Нажимаете кнопку, разговариваете с человеком бесплатно столько часов, сколько хотите. Все. Фильмы, привозить фильмы домой, поставить в DVD и привезти кучу дисков, которые фильм «Остров». Чувство вины. Женщина любая тяготится чувством вины ужасным. Если она смотрит фильмы, в которые проникнуты настроением вины, да, или скорби, страха, она очищается, смотря их. Еще хорошо, если потом можно прийти обсудить с ней. Или если вы еще другую бабушку там в кинозал домашний пригласите, устроите, чтобы там просмотр совместный был для ее мамы. Это все меры эмоциональной помощи, эмоциональной поддержки. Когда она уже научится просить о помощи и о поддержке, не чувствуя себя ужасно виноватой. Если вы несчастливый человек, она никогда не попросит о помощи. Дочь и так уродуется ради меня, и так уже много лет посвятила тому, чтобы помочь, а я даже порадовать ничем не могу. Я себя только еще более виноватой чувствую. Вот в чем правда. Но если вы счастливый человек, сначала одев кислородную маску себе, то потом вы можете спровоцировать на то, чтобы вас просили о помощи. Человека, который счастлив, проще просить о помощи, верно? Женщина, разве нет? Конечно, нам трудно самим таким стать, но другого пути, пожалуй, здесь не будет. И последнее – это научиться говорить «нет». Дело в том, что у женщины два проявления есть, почему она не просит о помощи. Первое – считает себя недостойной. А второе – она не считает себя достойной, отказывает другим, когда они просят о помощи, верно? И откуда это берется? Столкнувшись с отказом в своей жизни, чьим-то отказом, женщина, во-первых, боится пережить боль еще раз такую, еще раз. И этот отказ мог быть 60, может быть, 50 лет назад в ее детстве, когда хотелось ласки, заботы, поддержки, понимания. Как-то хотелось открыться, поделиться. Но этот отказ был таким больным, что на всю жизнь отбило желание кого-либо просить о помощи. Любой. Ну так, она может попросить привезти продукты, или, но не более. Чтобы это не касалось очень важных сфер. Так, чтобы сын успокоился и как бы... Или дочь, да? Ну как бы почувствовали, с чувством выполненного долга поехали домой. А настоящей помощи она просить не будет. И второе, из-за того, что она, ей самой было отказано женщине, когда-то в жизни много раз отказывалась. Она боится отказывать другим, потому что знает, какой это ужас. Она знает, какой это ужас. Поэтому непережитая боль за отказ, который она получала в своей жизни, в поддержке, в любви, в понимании, она продолжает себя уничтожать. Это путь уничтожения. Поэтому вот эти четыре этапа. Открыть кому-то сердце, пожаловаться, жаловаться долго. Второе, больше внимания уделять себе. Третье, просить о помощи и поддержке. И четвертое, учиться говорить «нет», когда ее просят о помощи и поддержке. Понятна схема, как работает над собой женщина? Похожа она на мужскую схему? Вообще не похожа. Мужчина все время должен, наоборот, все время учиться говорить «да», когда его просят о помощи. Конечно, это должно быть в рамках его целей жизни, в рамках его как бы философии. Человек не может быть безотказен всем, иначе его растащат по ниточке. Но он должен культивировать в себе желание служить. В мужчине его нет. В мужчине естественное желание, согласно ведам, наслаждаться, принимать служение. То есть мужчина должен сдерживать свою склонность наслаждаться и стараться больше служить. А в чем работа над собой женщины? Сдерживать свою склонность служить всем налево и направо. Притормозить чуть-чуть, себя по плечу постукать, сказать, дорогая, не увлеклась ли? И представьте, до какого опуститься, чтобы позволить служить себе. Позволить давать внимание себе. И в основном женские болезни все имеют такую причину тонкую. Женщина становится беспомощной для того, чтобы реализовать эту способность посчитать себя достойной. Это скрытый механизм ужасный на самом деле, ужасный разрушительный механизм. Я знаю, что только с онкологическим заболеванием четвертой фазы я и получу право. Во мне нет ничего хорошего. Я плохая мать, я была плохая жена, я была плохая мать. Я развалила брак, я одна воспитывала дочь. И только, не меньше, только онкология в четвертой фазе позволит мне получать внимание близких. Вот вам и болезнь, из чего она сделана. Вот она заложена в психике. Но когда начинают ухаживать и заботиться близкие, то женщина чувствует себя еще больше виноватой. Увы, это ничего не решило. Она чувствует, что она по-прежнему недостойна. Что сейчас она обуза, кирпич на шее у своей дочери или своих близких. Поэтому у этого пути нет никакого решения. Это тупиковый путь. Если в семье пьет отец, как должна вести себя жена, чтобы изменить все к лучшему? Мужчина склонен к саморазрушению, очень большому, стремительному, тогда, когда остается абсолютно одиноким. Когда он остается одиноким, это когда он больше не имеет никакой возможности ни с кем, хотя и раньше не умел толком, делиться своими эмоциями. И если из всех людей есть один человек, с которым он как-то надеялся и, может быть, даже немножко научился делиться своими эмоциями, если вдруг этот человек, вы понимаете, о ком идет речь, делает больно очень сильно или пренебрегает, или насмехается, или делится его эмоциями с другими мужчинами или рассказывает, что происходит в семье, то этот мужчина чувствует себя очень одиноким. И всегда пренебрежение чувствами другого человека является главной причиной любой деградации на самом деле. Чем более человек проигнорирован эмоционально, тем более он склонен к пьянству, наркомании, интернету и так далее. Интернет не самое страшное, но там мужчина мучительно ищет какое-то общение, какое-то понимание, единодушие, дружбу. Это еще одна проблема, кстати. Дружбы нету, семья проводит друг с другом. Тогда мужчины пытаются компенсировать дружбу в интернете. Единомышленники, друзья. Поэтому веды говорят, сухость характера женщины является главной причиной алкоголизма мужчин. Теперь вам, наверное, понятно, почему. Мужчина чувствует себя очень одиноким. Со всем миром он боится делиться своими эмоциями, чтобы не показаться слабым. Но с одной женщиной он не боится. Но после пары ее замечаний, после пары ее высказываний, ее поведения и отношения к нему эмоционального, он теперь ее боится. И он остался один на один со своими негативными эмоциями. Все, счастье начинает падать резко. Завалено негативными эмоциями, позитивные эмоции не проявляют больше себя. Он несчастлив день и ночь. И он использует, что? Короткие пути к тому, чтобы стать счастливым. Самый короткий путь не мне вам рассказывать. Хорошо, на этом закончим. Я постараюсь все-таки быть актуальным, потому что нам еще пожелание счастья у нас впереди.